Добрый день, это программа ТЧК на платформе РУСЛСЭ. Меня зовут Алексей Дунда. Неделю назад была уничтожена дамба Каховской ГЭС. Мы сейчас не будем говорить о причинах, собственно, этого инцидента. Этим должны заниматься следователи. И как раз накануне, как я понимаю, следователи Международного уголовного суда и начали расследование этой катастрофы. Мы будем говорить о последствиях этой катастрофы, которые коснутся и земли, и людей, и Украины. У нас в гостях ученый, морской геолог, журналист Константин Ранкс. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Для начала давайте посмотрим видео с масштабами катастрофы. И я расскажу о тех некоторых фактах, которые известны на данный момент, и они подтверждены. Значит, из-за разрушения плотины были подтоплены города и поселки ниже по течению Днепра в Херсонской и Николаевской областях Украины. В опасной зоне оказалось около 16 тысяч человек. Каховское водохранилище критически обмелело. Из него за неделю вытекло 72% воды. На 12 июня подтопленными оставались 46 населенных пунктов в Херсонской области. А в Николаевской области потоплен 31 населенный пункт. Площадь затопления уменьшается, но до природного уровня вода снизится ориентировочно за 2 недели. Такой прогноз. В Херсонской области известно о 10 погибших. Пропали без вести 41 человек. В Николаевской области 2 человека погибли. Есть сообщения о раненых в результате обстрелов во время эвакуации. Из-за опасности инфекции в пострадавших районах запрещено потребление неочищенной воды, вылов рыбы и купание в водоемах. Подрыв ГЭС потенциально опасен для работы систем охлаждения Запорожской АЭС, однако ситуация контролируемая. Усложнено водоснабжение в Херсонской области, Николаевской и Днепропетровской областях. Обесточено 15 тысяч потребителей в 8 населенных пунктах в Херсонской области, в Николаевской области без света 13 населенных пунктов, ну и уничтожена система орошения и полей, что делает невозможным ведение сельскохозяйственных работ в южных областях Украины. Вот такая ситуация на данный момент. Константин, вот Каховская ГЭС, она была построена в середине 50-х годов прошлого века, ну и строительство любой ГЭС – это и последствия для окружающей среды. Там все поменялось, хотя бы потому, что огромные территории были в итоге затоплены на водохранилище. И вообще были изначально споры о том, нужно ли Каховскую ГЭС строить, насколько это полезно для экологии, для экосистемы. Но вот 70 лет прошло, и можно, я думаю, сказать, что экосистема этого региона пришла в норму какую-то. И поэтому первый вопрос, какую роль Каховская ГЭС, водохранилище Каховской ГЭС, на экосистему этого региона имела, на экосистему Херсонской области?
Прежде всего нужно сказать, что Каховское водохранилище затопило так называемый Великий Луг. Это регион, пойма реки Днепр, которая неотъемлемо связана с Запорожской сечью. Вот вы упомянули потери, так скажем, экологические, но ведь в свое время на это еще обращал внимание великий украинский режиссер Александр Довженко, что, в принципе, это же сильнейший исторический, культурный, национальный. В принципе, можно, знаете, для Латвии сравнить это с затоплением утеса Стабуракс. Но дело все в том, что утес Стабуракс – это утес. Вы с него не живете. А Великий Луг – это гигантская совершенно территория. Это там, где поколениями жили и пасли свои табуны запорожцы, где шла охота. И вот эта зеленая зона, она как раз плавно к югу переходила в сухую степь. Сухая степь – это уже была территория крымчаков, потом Крымского ханства. И вот как раз запорожцы, они воспринимали вот это Луг – это как вот южная такая граница. Его затопление же привело к чему? Привело к уничтожению этой самой поймы. Но нельзя сказать, что при Сталине сталинские специалисты не понимали этого, что они уничтожают вот такую зону. Дело было в другом. Они думали и мечтали, и так и получилось, создать огромный резервуар воды. Вот для сравнения, в нашем Рижском водохранилище четверть кубического километра воды. Все три водохранилища – один кубический километр воды, а в Каховском водохранилище набиралось 18 кубических километров воды. При этом Каховская ГЭС примерно на 25% менее мощная, чем Рижская ГЭС. То есть там перепад даже высот уровней воды меньше, чем у нас в Рижской ГЭС. То есть сама эта электростанция, она имела подчиненное отношение к вот этой гигантской запруде. Но для того, чтобы накапливать воду в весеннее время, Днепр, как и Дон, и Донец, и Волга, все эти реки, он обладает очень нестабильным подстоком. Весной очень много, то густо, то пусто, то весной очень много, в летом межень, воды нет. А вот тут-то как раз появлялась возможность начать обрабатывать плодородные земли южнее Днепра, до Черного моря. А уже при Хрущеве, это 60-й год, начались работы проектирования, изыскания, потом и строительство Северо-Крымского канала, который, как известно, дошел аж до самой Керчи. И тоже ради чего? Борщевые культуры, подсолнечник и другие растения, которые требуют много тепла и много солнца. Таким образом, Каховская ГЭС, Каховское водохранилище, это, в общем-то, за 70 лет он создал, оно, с одной стороны, оно убило ту существующую природную биоценоз, а с другой стороны, оно помогло создать новое. И вот сейчас мы увидим вот именно катастрофу о том, что возвращение назад, скорее всего, в чистом виде невозможно. Сейчас будет что-то, ну, появится что-то
вот,
третье.
Вот давайте про эти последствия поговорим. Вот сначала про быстрые последствия, которые вот сейчас будут, а потом про долгосрочные последствия, которые с течением лет будут. Вот информация, что 72% воды Каховского водохранилища потеряно. Если мы разделим на верхний биев и нижний биев, как говорят специалисты, вот что будет на вокруг этого самого водохранилища, которое, ну, сейчас просто там земля оголилась, это ил, грязь, что вот будет в этом районе?
Но там же осталось русло, то старое русло Днепра. Да. Хотя нужно отметить, что если посмотреть на старые фотографии, то видно, что русло Днепра, вот это коренное, да, оно было немножко в стороне. То есть как нельзя же прямо, когда стоит вода, строить электростанцию. Был создан котлован такой отдельный, Днепр течет, это было также и у нас до Угавы, Днепр течет себе одной стороной, мы тут что-то строим, а потом ту реку перекрываем, и она течет по новому, так скажем, руслу. Да. Вопрос, конечно, очень важный. 70 лет. За 70 лет, во-первых, всегда есть опасность начала фильтрации под вот этой бетонной плотиной. Вот что интересно, дамба – это огромная, она в сечении такой, знаете, как бы такой конус прижатый, да, она очень широкая. Вот дамба может оказаться гораздо более устойчивой вещью, чем вот эта бетонная плотина. Прошло 70 лет, она стоит на мелких песках, там могли быть те самые протоки, то есть она от возраста слабела. И уж, извините, не воевать на этой дамбе надо, а может быть, ее давно уже стоило бы начать проводить какие-то на этой плотине работы по ее укреплению. Сейчас же мы, в принципе, оказываемся в ситуации, что пока не выровняется уровень в Днепре ниже плотины и выше плотины, сказать что-то определенного, как будет вот этот вот уровень воды колебаться, ну, сейчас никто не может. Об этом и специалисты, и, кстати, и украинские говорят, и европейские, и американские. То есть, в принципе, ведется мониторинг, в том числе спутниковый мониторинг. На местах, вот мы видели, съемки идут. Ясное дело, что вода, которая разлилась, она сейчас потихонечку идет, а через недельки-две начнется самое жаркое время. на юге Украины. Ну, там всегда вот это. Июль. Да. Ну, июль, август – это самое пекло. И вот сейчас возникает вопрос, а где брать воду для того, чтобы поддерживать, так скажем, сельское хозяйство? Причем как раз на левобережье. Откуда она, эта вода, возьмется? Ее нет. Вот. Ну, что-то, может, там подкачают, но это все мелочи. Это совсем не та ситуация. Второе. Значит, возникнет дефицит воды. Он уже возник. Вот. На правом берегу, который более высокий, там с городами вопрос водоснабжения тоже. То есть это куча проблем, когда нет воды. Была и нет. Второй очень важный момент – это то, что с повышением температуры вот этот вот слой, который, говорят, ила там, ну, он начнет высыхать. Он будет высыхать, и очень скоро он превратится сверху, это будет такой такыр, вот в Средней Азии это зовут, это глинистая пустыня. Вот, твердые такие плитки трещиноватые, под которыми, кстати, будет еще влага. Вот. И вот что интересно, что этот такыр, он может пылить. Вот. Поэтому, если будут сильные ветра, то не исключено, возможно, что там будут пылевые бури. Опять-таки, мы не знаем, в какой степени это будет, и будут ли вообще сильные ветра, и в какой степени он высохнет. То есть мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы не знаем, что будет происходить. Потому что то, что сейчас есть, это то, чего не было до 1955 года. Тогда там луга были. Вот. А сейчас мы получаем пустыню глинистую, по которой будут течь вот остатки вот этого Днепра.
Вот если говорить про Нижний Бьев, про те территории, которые сейчас затоплены, какие там самые острые проблемы? Ну, помимо того, что надо просто эвакуировать людей, там, животных спасти, ну, что там самое опасное сейчас?
Ну, во-первых, ясное дело, что, извините за приземленность, но даже туалеты открытые. Это тоже, это же источник инфекции. А я хочу напомнить, что, например, и вот я помню и в 70-е годы, и в 60-е новости о том, что вот где-то в районе Херсона была вспышка холеры или там дизентерии. По одной простой причине. При такой температуре, которая там обычно летом бывает, всевозможные микробы прекраснейшим образом размножаются. А плюс там еще, ну не дай бог, чтобы там были где-то скотомогильники. Говорят, что это есть, но с другой стороны уверяют, что как бы все было, ну, согласно инструкции. Ну ладно, без всяких скотомогильников
даже
проблемы
животные
есть.
Животные там погибли.
Ну, погибли животные. Вообще любая биологическая субстанция, которая там погибла и стала разлагаться, она становится источником заражения. И поэтому, естественно, что вот эта рекомендация «ничего нельзя, вот эту воду не только пить, вообще в ней и бродить-то с голой кожей тоже не стоит». Потому что мне не понятно, особенно если она там, эта вода очень быстро там будут образовываться такие затончики, да, вода начнет там цвести, там будет размножаться все, что только угодно. Вот. Я уж не говорю, там, комары и все прочее. Для них это счастье будет лето этого года. Но факт тот, что это будет очень серьезная вещь. Что надо отметить? Ведь дело все в том, что разливы неконтролируемые, они, к сожалению, встречаются даже в Европе за последние десятилетия. Не в таком масштабе, но тем не менее. А я уж не говорю то, что были прорывы дамб в Лаосе, по-моему, в Колумбии, в Бразилии, даже в таких странах, как во Франции, но это было лет так 30 тому назад. Да? И везде сталкиваемся с одной очень большой проблемой. Это не только, что гибнут животные, а потом это целая волна инфекционных заболеваний.
Вот какой список этих болезней, которые там могут появиться?
Ну, прежде всего, это, конечно, кишечные заболевания. Это холера. Холерный вибрион вызывает. Он прекрасно себя чувствует в теплой воде. Чем вода теплее, тем... Не случайно ведь, значит, дизентерия тоже. Бесконечное количество кишечных вирусов. Да, по-моему, даже никто не знает, сколько их вообще существует. Кроме этого, существуют всевозможные паразитирующие, лямбли, еще что-то. То есть, на самом деле, ну, это уже вопрос к биологам и врачам, но известно, что очень большое количество, но холера, дизентерия, это в первых рядах, конечно, идет.
А как много времени нужно, чтобы это проявилось? Вот неделя прошла, сколько еще...
Ну, Дать. Еще пройдет неделька, вот примерно неделя, да, и вот уже тогда можно будет четко сказать, что уже появились люди, которые этим страдают. Ну, просто уже к этому моменту, как бы вот этот ужасный адский бульон, он уже созреет. Очень опасно еще то, что ведь есть же заболевания животных в том числе, вот. И в обычных условиях вы можете с этой инфекцией не сталкиваться. А здесь самый главный переносчик всего на нашей планете – это вода. Причем в данном случае вода теплая.
Есть, и грязная.
Да, и грязная. Так что такое грязная? Это биологическая субстанция не там, где она должна быть. Поэтому там всевозможные существа прекраснейшим образом размножаются сейчас.
Была информация, что только из Каховской ГЭС в воду попало 150 тонн солярки. Очевидно, там и в других...
А там было видно. На ролике было видно.
И вот у меня вопрос. Вот в тех условиях, которые там есть, когда и обстрелы происходят, и вообще нужно просто людей спасать, можно ли как-то технически просто абсорбировать и ограничить распространение вот этой нефтяной пленки?
А там есть одна очень, как бы сейчас, как скажем, природный абсорбент – это плавни. Вот эти вот прибрежные заросли – это камыш, всевозможные растения. Почему, собственно говоря, и Днепр разливается? Если бы это был бы канал такой, сразу за электростанцией был бы такой бетонное корыто вплоть до моря, то, естественно, никакого бы потопа бы не было. А тут другая проблема. Вода хлынула, но она тормозится, вода очень сильно тормозится рельефом дна, растительностью, а там Днепр хорошо зарос. И главное, берегом, он начинает расходиться по всевозможным рукавам.
Это топливо там и останется.
И это топливо там останется. Через некоторое время там будет видно, будут стоять те же самые камыши, у которых будет такой маслянистый пояс. Вот. Ну, надо сказать, что это все нужно будет, по идее, выкашивать, убирать, потому что... Но это действительно поглотитель, очень сильный поглотитель. Хуже, если бы его бы не было. Тогда все прямым бы путем в море
ушло.
То есть
вся эта земля отравлена, в принципе?
Ну, это не столько земля отравлена. Это отравлена вот эта растительность, которая растет. Но ее можно выкосить.
Была тоже информация, что ожидается, что за 2 недели уровень воды снизится, ну, скажем так, до природного. А вообще, есть ли как бы вероятность, что эта вода вернется в свое обычное русло, которое было до этой катастрофы, или русло вообще будет теперь другим, и это невозможно прогнозировать?
Ну, во-первых, вода стремится всегда двигаться по самому легкому пути. Естественно, что те русла уже, какие были, вот основное, главное, оно так и сохранится. Вот, оно сохранится. Ведь, с одной стороны, нужно сказать, что вот эти огромные объемы воды, которые в Каховском водохранилище, они же не были как бы сосредоточены непосредственно у плотины. Они растянуты на сотни километров. И таким образом процесс слива воды, он был растянут во времени.
Это, кстати, специалисты говорят, что на самом деле это повезло, что не было этой огромной волны сразу.
Ну, конечно,
постепенно, иначе все бы смело.
Потихоньку, в том-то и дело, в том, что сначала это потихонечку, но дело все в том, что, как говорят, вода дырочку найдет. И это известная, например, голландская легенда о мальчике, который увидел в плотине струю воды бьющую, и он заткнул ее рукой, и он замерз насмерть. Вот. Но таким образом он спас город, потому что если бы он прошел мимо, то за ночь бы вот одной струи бы хватило бы, чтобы раскидать все камни и уже пойти мощным потоком. Надо сказать, что это вода на самом деле это очень большая сила. Мы даже плохо себе представляем, ну так вот в обычной жизни. насколько вода мощна и насколько она может и умеет просачиваться где угодно.
Если как раз-таки говорить про эти объемы воды, вот вы сказали, там было 18 кубических километров, да? Вся эта вода попадет в Черное море. Каким образом это на Черном море отразится?
Ну, вы знаете, конечно, когда ты стоишь и видишь вот этот поток, трудно себе представить, как говорится, реальные объемы. Но дело вот в чем. Годовой сток всех рек, которые впадают в Черное море, составляет годовой сток всего 6,5% от его объема.
Оно очень глубокое.
Оно глубокое. У него 2200 метров глубины в центральной части. Оно очень глубокое. Вот смотрите, как интересно. По площади Черное море и Балтийское одинаково. Ну, просто конфигурация разная. Но при всем при этом воды в Черном море в 25 раз больше, чем в Балтийском. И получается, что годовой сток всех рек, впадающих в Балтику, это 3% от объема Балтийского моря. Это много. А у Черного моря, вот, пожалуйста, 6,5%.
То есть, если бы такая катастрофа, не дай бог, была бы в Латвии, то Балтийское море опреснело бы.
Это было бы гораздо более страшным ударом. Да. Тут же, видите, еще что нужно заметить. Дело все в том, что вот сейчас вот много роликов показывают выброс вот этих всевозможного мусора природного и человеческого. В район Одессы.
Да,
вот в тех вот местах.
Были
да, это понятно, что, собственно говоря, если посмотреть на карту, а куда, собственно говоря, этой воде течь? Вот она и идет вдоль побережья. Но это мелкая часть Черного моря. У Черного моря есть еще одна очень сильная сторона. На нем, оно такое большое, глубокое, на нем раскочегариваются весьма сильные шторма. Вот наступит осень, и включится вот этот механизм самозащиты природы. Да, начнется обмен воды. И может так статься, что уже к весне следующего года мало что будет показывать. Дело ведь, смотрите, что ведь плотина-то исчезла, да, но ведь Днепр-то остался. И в былые годы, особенно по весне, Днепр выбрасывал туда, в Днепровский лиман, огромное количество всякого мусора. Когда не было всех этих электростанций, Днепр разливался. Там, вот эти слова знаменитые о том, что редкая птица долетит до середины Днепра.
Про это время, когда он разливается.
Да, вот. Но ведь он же, когда разливался, он брал с собой массу мусора, деревьев. Все это выбрасывалось. А потом приходила осень, приходил сезон осенних штормов, и все это перемалывал. И известно, что, например, те же деревья могут находиться на дне моря, на больших глубинах просто их унесло, они намокли, утонули, и все. Так что нельзя сказать, что вот это все, это катастрофа, которая погубит все Черное море. Но вот это побережье, вплоть до Одессы и дальше, оно, несомненно, будет страдать. И поскольку там не такая большая соленость, ну, за счет рек там все, то, естественно, там сейчас будут даваться очень жесткие рекомендации по ограничению пользования, вот так скажем, с рекреационными целями, ну и любыми другими. Потому что будут брать сейчас анализы, и это очень серьезно.
Я тоже вот не специалист, не микробиолог, и вы не микробиолог, но, может быть, знаете, юга, вот эти стоящая вода теплая, какова вероятность того, что там может быть появиться малярийный комар? Или эта вероятность исключена?
Почему? Сейчас как раз вот интересно. Ведь в свое время малярийный комар был и на нашей широте. И применялись серьезно. Вот ДТТ, почему это знаменитый инсектицид?
Рогруппа, яд, собственно.
Да, это яд такой, называют. Да. Вот. Сейчас современное поколение уже забыло про это. Они знают группу, например, ДДТ. Но группа ДДТ, она взяла свое название именно, потому что она как бы отсылала себя, что они настолько же резкие ребята, как в свое время был вот этот вот инсектицид. Но ведь он же помог справиться с малярией. А сейчас надо сказать, что есть же другие заболевания. Например, лихорадка западного Нила, которые тоже в южных. И это уже и в конце нулевых годов уже они были зафиксированы, эти заболевания, и в Украине, и, по-моему, в Молдове, и на юге России, в частности, в Волгограде. Потому что вот, мы должны понимать, что действительно изменение климата происходит, становится все теплее и теплее. И как у нас появились клещи-дермицентры, степной клещ из Центральной Европы.
Вид, да, новый вид, покрупнее. Да.
Они же еще бегают. Вот. Так и там появились вот эти новые личинки, которых занесли птицы. Вот. И теперь, да, действительно, это еще одно заболевание. Поэтому я думаю, что работа сейчас у специалистов санитарных служб будет выше крыши.
Надеюсь я, что они справятся как раз-таки с этой работой в какой-то мере. А давайте поговорим теперь как раз-таки о долгосрочных последствиях. Mm-hmm. Вот Херсонская область на юге находится Украины, и этот регион до строительства дамб, плотин, он был очень такой засушливый.
Степь.
Степь, да. И не зря там, когда отправлялись войска Московского царства на Крым, были знаменитые походы, когда они даже до Крыма не доходили, просто в этой степи погибали. Но, как я почитал, как я понимаю, вот эти каскады этих водохранилищ, он позволил этот климат смягчить, сделать его просто плодородным. Были сделаны эти растительные каналы и так далее. Что будет с этим регионом от сельскохозяйственной точки зрения без этой воды? Сколько лет потребуется, чтобы степь снова вернулась? Если она вернется, может быть.
Ну, надо сказать, что мы же должны учитывать, что даже если случится, как говорится, что что-то очень такое хорошее, и война закончится, и люди договорятся все восстанавливать, это возможно же. Вот. Но вопрос в другом. Вопрос в другом, что, во-первых, это потребует огромных ресурсов, и не только денежных. Вот. Ведь заметьте, что сейчас как бы исчезла вот эта волна бесконечного строительства гидроэлектростанций. Гидроэлектростанции большие хорошо строить, когда у вас есть вот это условное слово «империя». Ну, у нас как-то привыкли, что все называть империей, большое такое, да?
Когда все скинулись в одно место.
Да, но особенность империи же заключается в том, что она, в свою очередь, следствие. Империя – это система, когда можно собрать быстро в один кулак и людей, и ресурсы, деньги, и сказать «строим вот это». Ведь как это же были всесоюзные комсомольские стройки, когда тебе просто давали направление, и ты ехал и работал. Это позволяло строить быстро, эффективно. Вот. И мы видим, что да, в общем, это работает. С другой стороны, в то время, 70 лет назад, никто ведь не думал о том, что мы будем делать со всем этим через несколько десятилетий. Решали вопрос прямо сейчас. И вот сейчас мы имеем, да, появились огромные бахчи. Слово «херсонский арбуз» – это стало нарицательным. Да? Тем не менее, сейчас возникнет вопрос у всех этих бахчеводов. А где же эту воду им брать? Да, какое-то количество воды можно получить через артезианские скважины. Но смотрите, что еще получается. Ушла вода из водохранилища, и вслед за ней сейчас начнет падать уровень грунтовых вод. Это тоже важно, то есть не насверлишься, вот это проблема. Опять же, электростанция хоть была не самая мощная, но она обеспечивала всевозможные потребности в насосах, электронасосов, которые в этом регионе были. Да. Да, распределялось электричество, сейчас ее нету. Значит, нужно откуда-то тянуть подачу электроэнергии. Ну, конечно, сейчас можно говорить, что можно поставить там солнечные батареи, там еще что-то, но это же опять все нужно делать. Поэтому еще нужно учесть один момент. Климат в 50-х годах все-таки был попрохладнее, чем сейчас. А прогнозы мы имеем, которые дают самые солидные международные организации, и это они уже не просто дают, они уже в колокол звонят, о том, что мы в этом году в нашем регионе здесь, в Европе я имею в виду, будем переживать лето одно из самых жарких и вдобавок еще засушливых. Причем хочу сказать, что засушливость не исключает штормов, торнадо, диких ливней, которые могут приводить к наводнениям. Угу. Вот эту картину можно будет увидеть. То есть, что такое? Нету-нету, засуха-засуха, вся земля превратилась в пыль, трава уже как сено, а потом приходят тучи, выливают, вот как было в Италии. В Италии в середине месяца, до этого 5 месяцев была засуха. Угу. И вдруг в середине мая в северной части Италии, в Эмилии-Романии, что называется, раскрылись хляби небесные, и выпало в одном месте за 1,5 суток все 5-месячные нормы осадков. Воде некуда деваться, сухая земля не впитывает воду. И там же погибло, по-моему, 14 человек. Общий ущерб сейчас посчитали 5 миллиардов, это приблизительно, будет, скорее всего, больше. Там дома сносило, каменные разрушало. Вот там было другое зрелище. Без всяких плотин. Там просто по улицам неслись в несколько метров такие потоки воды. И это жуткая вещь. А я напомню, что когда по асфальту, по наклону несется вода, то достаточно всего лишь 10 сантиметров, чтобы вас сбило с ног. Машина поплывет, если будет воды всего 20-25 сантиметров. Ну, под днище. И все. И самое ужасное, если на улице вас сбило с ног, а этим было и в Испании, и в Италии, и в других южных странах, человека может спокойно затащить, например, под другую стоящую машину, и он утонет на глазах у людей прямо вот при таком ничтожной глубине. То есть это очень все опасно.
Я хочу обратиться к нашим подписчикам в Ютубе и в Фейсбуке, которые смотрят эту трансляцию. Ну, во-первых, естественно, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео за нашего замечательного гостя, которому вы пишете добрые слова в нашем чате. Во-вторых, хочу сказать, что в Ютубе мы достигли 68 тысяч. Давайте еще подсоберем лайков, чтобы к концу недели было, например, 70. Это был большой праздник. И вот Алла вам задает вопрос, который, в принципе, у меня был, но я лучше прочту вопрос Аллы, потому что он замечательно сформулировал. Уважаемый Константин, если не восстанавливать ГЭС, каковы климатические перспективы этой территории? А я, в свою очередь, задам вопрос, если восстанавливать ГЭС, какие климатические перспективы?
Ну, прежде всего, смотрите, вот мы уже говорили, что идет Днепр, будет течь, Днепр – зарегулированная река. Ведь Каховское водохранилище, Каховская ГЭС – это 6-я по очереди, только в Украине. То есть Киевская ГЭС на севере, там, где на берегах, там Чернобыль, да? Вот. И дальше пошло, по-моему, Кременчугская, там еще, я все не помню, да?
Днепрогэс,
уж ясно. Кстати, у Днепрогэса водохранилище по площади небольшое, вот, сравнительно, зато глубокое. Вот. То есть, что хочу сказать, что река Днепр зарегулирована, и потребителей воды Днепровской очень много по всей территории Украины. Вот, это факт. И то, что сейчас осталось, вот, ведь это водохранилище набирало воду по весне, вот когда воды было много. Вы посмотрите, даже лента новостей, 2 мая, по-моему, сообщение, уровень воды на Каховском, на Верхнем Бьефе, там дошел до критического верхнего уровня, потому что воды полно. Ну, почему полно воды? Да потому что вода-то течет с Валдайской возвышенности России. Днепр-то начинается неподалеку от Волги. Угу. И вот он течет себе и мимо там Смоленска, потом по территории Белоруссии. Он там набирает все воду больше, больше, больше. Потом притоки справа, слева. Вот. Но и потребителей становится больше все. Вот. И сейчас есть такая серьезная картина, опасная, что, в принципе, будет течь такая сравнительно небольшая речка. Вот. По бортам будет вот эта глиняная засохшая пустыня. Если она, вот, так скажем, окаменеет, это еще будет полбеды. А вот не дай бог, если это будет пылевая пустыня, то есть с ветром будет подниматься масса пыли. А ведь говорили экологи, допустим, 10 лет тому назад, я помню материал, собирали, смотрели, что исследователи говорили о том, что ведь десятилетиями сбрасывали в Днепр всевозможные отходы промышленные предприятия.
То есть это пыль ядовитая.
И чего там только не сбрасывали. И все это благополучно оседало там. Где оседало? Там, где самое медленное течение. Самое медленное течение у нас было вот именно в этом водохранилище. Оно оседало в этом иле. Вот дай бог, чтобы это окаменело. Потому что если это окаменеет, да, ну, на какое-то время, то тогда будет запас времени, чтобы потом, а, подумать, б, что начать что-то делать. Можно, например, начать высаживать там какие-то растения или что-то еще. А если начнутся пылевые вот эти вот потоки, вот, пылевые бури, во-первых, там ничего не вырастешь, а во-вторых, они будут выходить за пределы вот этого самого водохранилища. Это очень серьезно.
Пыль Саральского моря там до севера Казахстана.
Ну, в том-то и дело. Так что это очень серьезный момент, и поэтому я так думаю, что конкретно вот решение прямо сейчас, вот, все будут сейчас ждать развития событий. Вот, потому что это тот самый, как вот говорят знаменитый «Черный лебедь». Вот событие, которое меняет всю жизнь. Вот. Известно, что в истории были такие моменты, когда вот эти природные катаклизмы или следствия человеческой деятельности. Но неважно, дальше уже действует мать природа. А уж какие она нам покажет рога, вот, это мы узнаем.
За нашу глупость.
К осени.
Да. А стоит ли вообще восстанавливать Каховскую ГЭС? Ну, ее построили в советское время, когда, как вы уже говорили, денег не считали. Ее мощность чисто энергетическая, электрическая, она не была такой огромной. И поэтому...
370 мегаватт.
Тут есть вопрос, будут ли оправданы эти вложения. Мы же живем при капитализме, все, коммунизм кончился.
Ну, там же много было различных вариантов. Например, в 14-м, летом 14-го года, да, была такая точка зрения о том, что а если продавать воду для Северо-Крымского канала, ну, допустим, даже если не за деньги, то по бартеру за газ. Это же рассказывается, что это ну, какой-то ну, ерунда какая-то. Но на самом деле в начале 90-х годов такие разговоры «вода за нефть» уже были. Это Турция, которая построила на своей территории в истоках великих рек Тигр и Ефрат плотины. И поток воды для орошения и в Сирии, и особенно в Ираке, резко сократился. И тогда президенту, по-моему, Демирель был тогда президент, заявили о том, что ну как же так, вы не даете нам воду, не даете воду Сирии, ну там иракцы спрашивали. На что он ответил? Мы бесплатно нефть от Ирака не получаем. А вода – это такой же божий ресурс, как и нефть для Ирака. И разговор стоит о том, ну хотите бартером будем, посчитаем коэффициент, сколько вы нам нефти, а мы вам столько воды спустим. Вот. Это очень серьезный вопрос, он очень болезненный, потому что всегда вступают в действие не экономические зачастую соображения. Соображения, я бы сказал бы так, эмоционально-гуманитарного свойства. Их нельзя не принимать в расчет. Ведь напомню, что тот же самый Довженко говорил о том, что затопление Великого Луга, вот, и об этом сейчас, кстати, можно на сайтах, допустим, города Херсона, «Мой Херсон» такой есть сайт, там описывается история строительства вот этой ГЭС, и там говорится, что коммунисты хотят уничтожить, затапливая Украина. Великий Луг, национальные чувства, вот откуда мы все пошли, Запорожская сечь. То есть это и так воспринимается. Но беда-то вся в том, что сейчас на тех лугах, которые были Великим Лугом, вот уже большой слой ила. И там они уже, что называется, погибли. Их только он, как геолог, может найти, пробурить сейчас, взять керны, увидеть. Вот есть отложение, да. Но сейчас они, эта трава не пробьется. Вот. И дальше возникает вопрос, что мы хотим сделать? Мы хотим восстановить Великий Луг? Я не знаю. И вполне возможно, ботаники, ну, специалисты, они растениеводы, они могут сказать, что да, можем. И тогда это будет решение. Может быть, даже на этом иле все это опять поднимется. И мы увидим Великий Луг, как его видели запорожские казаки. А с другой стороны, могут специалисты сказать, нет, этот луг, это вообще этот ил, это отрава великая. Да? И ничего тут не сделаешь. Ну а что, оставлять его, как он сейчас был? Его все равно нужно каким-то образом. Ну, отвести эти тысячи, десятки тысяч кубометров, даже если это мы верхний слой будем убирать. То есть сейчас нужно думать специалистам. Выезжать на места придется уже скоро, ну, когда подсохнет, все установится, и пытаться понять, что же будет дальше. Но перспективы, мне кажется, на самом деле очень нехорошие.
Art Decorate в нашем чате в YouTube вас спрашивает, до нас в Латвии дойдут последствия этой трагедии?
Ну, я думаю, природные, да. Я думаю, мы должны учитывать, что вообще изменение климата коснется и нас, это факт. Да? Но именно конкретно это, ведь действительно очень мы последние годы получали много продуктов. Много продуктов из Украины, и, несомненно, сейчас это приведет к их подорожанию. То есть мы это почувствуем на своем кармане.
Да, так что тут не природа, экономическое последствие связано с природной катастрофой. Так что в этом плане, конечно, я думаю, инфляция на продукты питания, к сожалению, Art Decorate снова пойдет в гору. Тем более, и сейчас мы уже вернемся к нашей ситуации, тем более, что и у нас засуха. Ну, по крайней мере, скажем так, я как огородник с 5-летним стажем, я давно не помню такого начала лета, чтобы уже в начале июня была желтая трава, как в августе. У нас очень давно нет таких серьезных дождей.
Да, нету.
Что у нас будет?
Ну, во-первых, это, конечно, слабое утешение, но еще в конце марта, начале апреля европейские службы прогнозирования, они говорили о том, что эта весна, начало лета уж точно будет засушливая, в том числе во всем нашем регионе. Угу. Это точно. И мы видим, что прогноз, исполнился. Видите, еще какая интересная вещь. Мы как-то привыкли подсознательно считать, что засуха – это обязательно жара. Но на самом деле нет. Ведь, например, почему на болотах не растут большие деревья, хотя, казалось, там влага есть, да? Там влага есть, но она холодная. Угу. Она холодная, а чем ниже температура, тем биологическая доступность влаги меньше.
Ну, это, в принципе, то, что сейчас происходит. Довольно-таки теплые дни, но очень холодные ночи.
Холодные ночи, ветер постоянно. Посмотрите, все время дуют ветра. И в результате этого происходит иссыхание почвы. Почва теряет свою влагу, при том, что мы можем, что называется, в курточке даже к вечеру одеваться. Откуда эта засуха? А прогнозы ведь на самом деле такие мрачноватые вплоть до сентября-октября. И что тогда будет, если они сбудутся? Еще более дальний прогноз на 5 лет говорит о том, что у нас вообще будет это типичное изменение климата. Засуха, которая будет перемежаться резкими потоками воды, с небе,
да. Такими грозами, ливнями.
Да, называют такие залповые осадки. Угу. Надо сказать, что я сам брал интервью у известного российского метеоролога Александра Чернокульского. Вот. Он стал в свое время известен, когда он выступил вот с позицией европейской метеорологии в конфликте с госпожой Латыниной, которая говорила, что изменения
не существует,
что все это ерунда. А он с цифрами говорил о том, что это все идет, и как раз нельзя прятать голову в песок. Что правильно, как раз когда в Европе, ну, в первую очередь западной, говорят о том, что если мы собрали массивы данных, у нас спутники постоянно кружатся, мы все это собираем, и мы видим цифры. А посмотрите, вот сейчас можно поглядеть каналы, ну, какие угодно. Допустим, тот же Евроньюз, он на русском языке идет. Рассказы о том, какие проблемы в Астурии. Там уже полиция арестовывает фермеров за то, что они поливают из артезианских скважин клубнику свою, чтобы ее продать у нас. Вот какая проблема? Дело все в том, что они высасывают воду из артезианских скважин, вода уходит, и на большие заповедные зоны высыхают и превращаются в пустыню. В юг Франции та же самая вещь. В Италии, вот мы говорили, 5 месяцев засухи, а потом 5 месяцев засухи заканчиваются вот этим потопом. Мы должны учитывать, посмотрите, у нас же тоже такая же система, более мягкая, не такая сильная, как в Средиземноморье, там температура больше. Но у нас же тоже, посмотрите, нету дождя. Потом он придет, но этот придет, когда этот дождь у нас будет на дорогах не проехать, а в некоторых местах так вообще нельзя будет ехать. Вода будет выше воздухозаборника у автомобилей. Проблема. Да, потому что наши все вот эти вот системы, которые называются ливневая канализация, она рассчитана на моросящий дождик, а не на вот эти вот водопады воды с небес.
Если говорить про, ну, про сельское хозяйство, если так будет продолжаться такие периоды засухи, крестьяне, естественно, будут терять урожай, терять деньги. Если... Ну, учитывая то, что у нас есть и бассейны рек, и озера, ну, и Даугава очень большая река, полноводная. Есть ли возможность, что можно строить какие-то каналы орошения просто земель, ну, вот как на юге Украины было?
Ну, у нас вообще раньше была все время проблема для Латвии – это избыточное увлажнение. И я помню, как даже вот школьниками, ну, это 60-е, начало 70-х годов, ездили и показывали, например, вот у нас Лоде, знаменитый завод был, который делал не вот эти вот красные, из красной глины, кирпичные, такие шестигранные дренажные трубки, которые на полях укладывали. И что это делалось? Делалось для того, чтобы вся избыточная влага, вода, стекала сначала вот по этим трубкам, потом в мелкие канавы, потом в большие канавы. И таким образом обеспечивалось, с одной стороны, нормальное увлажнение. Дожди-то у нас тогда раньше шли постоянно, вот, а нужно было убрать. Сейчас мы приходим к ситуации, когда нужно как бы наоборот. Но, опять-таки, для этих целей необходима соответствующая разработка. Я понимаю, что у нас страна по населению маленькая, и ресурсов нету. Но я думаю, что тут, если мы проговорим проблему, то нужно обращаться к соседям, к эстонцам, к литовцам. Да? И я думаю, что нужно идти к европейские структуры и просить помощи, потому что у Европы, ну, вот большой Западной Европы, у них есть и средства, и, главное, опыт. И специалисты есть. И они могут привезти сюда и технику, и специалистов, и принять определенные решения. Потому что сейчас сидеть и думать о том, ну ладно, пронесет, это там далеко, да, а вот когда вот тут выяснится, что за воду надо будет платить по цене, как, знаете, как расфасованная вода, вот тогда мы вдруг неожиданно схватимся за голову. Вот эту соломку надо стелить вовремя, вот так я бы сказал.
Ну что ж, на этом пожелании вынужден я и завершить нашу очень интересную беседу. Спасибо, что пришли, ответили на мои вопросы. Спасибо тем, кто писал нам в чате. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал и в Фейсбуке, на нашу страницу и на канал в Ютубе. Спасибо вам еще раз. Будем следить за ситуацией. Но программа ТЧК выйдет в эфир завтра в 16:00. Всего доброго. Пока.
До свидания.